Когда я ехал, мне пришло в голову начать выступление, знаете, с сказки. Сказки очень небольшой, но, по-моему, имеющий очень глубокое содержание. Сказка, которая буквально недавно была сочинена мальчиком, всего 4-летним, по имени Данилка из Петрозаводска. Она меня так поразила, эта сказка, что я вот уже несколько раз, когда вот выступаю перед другими собраниями, я уже несколько раз ее рассказываю. И обычно она всем не просто нравится, а все видят, какое глубокое содержание в ней находим. Итак, 4-летний мальчик Данилка. Что же сочинил? В лесу росло дерево, большое дерево, а в нем было огромное дупло. В этом дупле жили муравьи. Очень хорошо жили. Но вот однажды случилось так, что туда прилетела сова. Одних муравьев она съела, других разогнала. И поселилась в этом дупле. И вдруг она слышит, где-то что-то стучит. Сова выглянула из дупла, посмотрела налево, направо. Никого нет. Спряталась. Слышит? Опять стучит. Опять выглянула. Вновь никого не видит. Спряталась. И опять стучит. А стучало-то, оказывается, сердце совы. И говорила: «Сова, зачем ты съела муравьев? Зачем ты их разогнала? Отпусти их!» И последняя совершенно потрясающая фраза. Я думаю, вас она также поразит. Последняя фраза сказки. «Сова была злая, а сердце у нее было доброе». Такого вывода, вы знаете, я просто не ожидал. Я бы понял выражение такой мысли у какого-то человека, знаете, исполненного жизненного опыта, глубокой мысли, человека, начитанного в какой-то древней, может быть, мудрости, житейской мудрости. Но когда вдруг 4-летний мальчик такое сказал, сова-то была злая, а сердце у нее было доброе, я был просто потрясен. Почему я привожу эту сказку? Не только потому, что она мне очень понравилась. Вернее, она мне понравилась. Чем? Вот этой глубиной потрясающей мысли. Эта сказка, она высветила, если хотите, глубочайшее понимание существа человека. Христианство утверждает, что в глубине души каждого человека, я выражусь образно, горит лампадочка. Этот маленький огонечек. Горит, причем в душе горит каждого человека. Если хотите, даже кажется, самого преступного, самого опустившегося, самого негодного. Горит эта маленькая лампадочка. То, что христианство называет в каждом человеке, присутствует по самой природе человеческой, присутствует образ Божий. Вы знаете, есть в народе такое выражение, что совесть есть голос Божий. Так вот, христианство утверждает мысль, которая бы заслуживала, как мне кажется, и особенно в наше время, заслуживала бы самого тщательного осмысления, понимания, самого тщательного, так сказать, вникания в ее содержание. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке. Детишки очень веселый народ. Да. Да. Здесь. Христианство утверждает первичность духовного начала в человеке. Что это значит? Что значит эта духовность? Сейчас вы все, конечно, прекрасно понимаете, все говорят о духовности. И люди серьезные, люди заинтересованные прямо в этом. И говорят те люди, которым нет никакого дела ни до какой духовности. Им надо прикрыть самих себя этой духовностью. Эта духовность сейчас всюду звучит, всюду. Уже невольно иногда думаешь, начинаешь себя ощупывать. А я-то вообще-то плоть и кость или дух уже стал? Все кругом стало духовно. И что приходится видеть? Интересная вещь. Что о духовности, как правило, за редчайшим исключением говорится что угодно, понимается под ней что угодно. И это же любопытнейшая вещь. В России, где 1000 лет было христианство, где, кажется, мы бы должны иметь какие-то корни и истоки понимания этого, почти никогда не услышишь то понимание духовности, которое всегда было и отчасти еще есть. О нем, как правило, ни слова. Что такое духовность? Ну как, что и так всем ясно. Это культура, эстетическое развитие, это интеллектуальные дарования, это искусство, это наука, это философия, это образование, не правда ли? Вот что такое духовность. А что вы еще хотите? Проводятся целые фестивали духовности. Я помню, когда первый раз прочитал, ну, хорошо, что я сидел в кресле, а то, наверное, так и упасть бы можно. Фестивали духовности. Это более большей карикатуры или насмешки, или непонимания даже уже трудно и себе представить. Я говорю с точки зрения той духовности, повторяю, о которой меньше всего идет речь, и которую, как правило, просто даже не знают. Фестивали духовности. Это все равно, что, например, сказать, провести конкурс на то, кто более смиренный по существу человек. Давайте. Говорят, такой есть анекдот, очень хороший. Один был очень жадный. И, наконец, нашелся врач, который мог дать лекарство от жадности. Жадный пришел к врачу и говорит: «Дайте мне лекарство от жадности, но побольше, побольше». Примерно так обстоят дела с фестивалями духовности. Итак, мне кажется, когда мы говорим о первичности духовного начала, для выяснения этого первое, что требуется, это понять, о чем мы говорим. Второе уже, по-видимому, придется поговорить, а действительно ли оно первично? Действительно ли для человека это важнее всего? А не та материальная или, ну, и прочая культурная база, в которой существует человек и на которой только он может что-то созидать, строить и, в конце концов, продвигаться к чему-то лучшему. Мне кажется, вот так только мы можем рассмотреть эту проблему. Дело в том, почему именно я обращаю на это внимание, потому что всем, по-моему, достаточно очевидно, что когда мы говорим об образовании, то, естественно, мы этим самым теснейшим образом соединяем эти понятия, как духовность и образование. Мы же не говорим о компьютерном образовании. В компьютер можно любую информацию поместить, как сколько угодно. Но никогда же нам не придет же в голову сказать, что вот поместив такую-то и такую-то информацию, мы теперь сделали компьютер духовным существом. Когда мы говорим «духовность», это касается человека. Это значит, касается чего-то такого глубинного, что нет ни в одной железке, сколько бы в этой железке или в компьютере не было памяти. Итак, что же оно есть? Я полагаю, что просто вам даже для информации, наверное, и то это просто важно знать. Что же действительно говорилось, и что такое духовность с христианской, лучше сказать, с православной точки зрения. Кстати, хочу вам просто поделиться, что я не случайно сделал эту оговорку, когда сказал «с православной точки зрения». Увы, да, сейчас приходится говорить. Когда-то можно было говорить «с христианской точки зрения». Сейчас уже это трудно говорить. Настолько все рассыпались. Настолько вот это, знаете ли, произвол в понимании самых основополагающих даже христианских истин дает себя знать, что сейчас можно встретить все, что угодно. Поэтому я если что я буду говорить, и буду говорить, назвать это христианским, то имейте в виду, я подразумеваю только православные. И ничто другое. Я не хочу отвечать ни за католиков, ни за протестантов, ни тем более за какие угодно секты, чем бы и как бы они себя не именовали. Итак, что же это такое? Я вам скажу, может быть, одну любопытную сразу вещь, что когда православие говорит о духовности, то оно ни в коем случае не отождествляет это с нравственностью. Обычно это бывает первое положение, которое вызывает нередко недоумение и даже подчас просто непонимание. Да-да, я еще раз говорю, нравственность и духовность – это разные вещи. Да, они очень взаимосвязаны между собой, да. Но от того, что мы друг с другом связаны, все-таки мы не теряем каждой своей индивидуальности. Нравственность и духовность – разные вещи, говорит христианство. Итак, о чем же идет речь? Мне кажется, что из сопоставления этих двух понятий лучше можно будет выяснить и содержание того и другого, и в частности того, что мы называем духовностью. Нравственные истины, в общем-то, мы более-менее все знали. Если обратиться к религии, то надо сказать, что почти все основные нравственные положения, они присущи почти всем положительным, я бы сказал, ну, мировым религиям. Они все известны. Нравственность касается чего? Нравственность, когда мы говорим о нравственности, касается нашего отношения к другому человеку, к обществу, к коллективу, к природе, к животному, растительному миру, если хотите, к предметам, к работе. Вы обратили внимание? Нравственность всегда касается того, что вне меня. И я могу себя проявить по отношению к этому или правильно, или неправильно, с точки зрения тех норм, которые мы назвали нравственностью. Вот что такое нравственность. Это отношение меня к. И дальше целый веер разнообразных объектов, к которым я могу относиться так или иначе. Вот на что направлена нравственность. И, значит, это характеризует что? Мое поведение, мое внешнее отношение. Никто не знает при этом, что внутри меня. Духовность, с христианской точки зрения, это как раз то, что мы не можем увидеть. Ну, кто видит дух? Кто такой дух? А есть ли он? А есть ли душа у человека? Или нет ее? А может, человек – это обезьяна с компьютером в голове? Когда мы говорим о духовности, мы говорим о внутреннем мире человека, который иногда может себя проявить, но может и быть совершенно закрытым, как черный ящик. И никто не знает. Я сейчас иду и перед телекамерой торжественно вручаю такую-то огромную сумму на детский сад, на какой-то приют. Представляете? Перед телекамерой. Мне надо пройти в Думу, вы понимаете или нет? В Думу пройти. Мне голоса нужны. И я торжественно перед всеми вручаю. Телевидение это показывает, газеты пишут. Не правда ли? Для чего благородный нравственный поступок я совершаю? Не правда ли? Кто скажет против? Там действительно нуждающиеся, полуголодные, раздетые. И я даю огромную сумму. Ура! Ура! А почему я это делаю? Я рассчитываю, мне это принесет выгоду. Я достигну целей. Я получу за эти 10 тысяч долларов, которые дал, миллион долларов, заняв вот тот-то пост. А я его не смогу занять, если обо мне телевидение, радио, газеты не будут кричать вовсю, что только можно. Мои расчеты были корыстными. Никакой любви у меня к этому престарелым людям или к детям. Никакой у меня любви нет. Никакой. У меня свои цели, причем чисто эгоистические. Поступок в высшей степени нравственный. Мотивы порочные. Мне кажется, этот пример неплохо показывает, то различие, которое мы можем сразу увидеть и ощутить между нравственностью и духовностью. Как многое можно делать на показ, может, даже не на показ, может, совсем не на показ. Кириевский Иван Васильевич очень хорошо писал, когда сравнивал, например, кто такой Кириевский, кстати, это один из вождей славянофильства XIX века, один из замечательнейших людей, о которых вот мы как-то не так много знаем, подчас просто ничего не знаем. Так он писал, в частности, о западном человеке и о русском человеке. Интересные вещи писал. Кстати, его статья об образовании русском и европейском – изумительная статья. Вообще, ее бы просто надо было просто знать. Великолепнейшая просто статья. Просто она очень важна по своей идейной стороне. Так вот он писал, чем отличается западный человек от русского человека. Ну, он попытался, так сказать, в целом дать эту картину. Сам он бывал на Западе много-много раз. В свое время он был чистейшим, стопроцентным западником. Он был убежден, что без Гегеля, без философии Гегеля, конечно, мы Россию никогда не возродим. Он просто был убежден. Правда, до какого-то времени. Потом он радикальным образом изменил свои взгляды. Он стал славянофилом. Так вот, он, в частности, писал, что характеризует западного человека. Я не знаю, по-видимому, он больше всего подразумевал здесь немцев. Он там больше всего бывал, лучше всего познакомился с их психологией. И вот он прямо характеризует таким образом. Это действительно вот такая порядочность отношения к окружающим людям, к работе, если хотите, к семье. Западный человек, говорит он, всегда доволен собой. Единственное его неудовлетворение только в том, что он не имеет возможности показать себя всему миру, чтобы увидели все, каким надо быть. Вот только о чем скорбит, говорит он, западный человек. Вы видите, каким надо быть? Вот я, пример вам. Русский человек, говорит, напротив. Он всегда чувствует какую-то неудовлетворенность своим внутренним состоянием. Он очень остро ощущает, что он не то, кем он должен бы быть. В его душе присутствует вот эта сила переживания того идеала человечности, которое на Западе как-то утратилось, ушло в туман. Поэтому, говорит, русский человек всегда ощущает неудовлетворенность самим собой. Отсюда он несколько такой, ну, несмелый. Ему подчас трудно бывает, когда требуется в выступлениях каких-то. Он смущается несколько, он стеснителен, чего мы не найдем совершенно в западном человеке. Кстати, я много раз это замечал. Много раз замечал. На конференции где-нибудь, на Западе, что вы. Там любой какой вот 17-20 лет он выйдет, он перед всем миром готов говорить. Причем, неважно, какую ахинею он несет, но он с чувством полнейшего достоинства и самодовольства вещает какими-нибудь глупости. У нас тут сидят, знаете, люди подчас, ну, умнейшие все. И говорят, я выступил, но это же вещи всем известные. Тут такие причем вещи, говорят, что ж ты молчишь? Да нет, да что там, все это и так знают. Верно. Это интересная характеристика. Интересная, и я бы сказал, с духовной точки зрения, очень положительная характеристика нашего человека. Живет еще в нем вот это подсознательное, интуитивное ощущение идеала человека, нормы человека, вот этой красоты, если хотите, святости души человека. Там это нет. Достоевский, знаете, буквально за год, чуть ли не в последний год или за год до своей кончины, написал ведь, я бы сказал, страшные слова. За что на него камни там из Европы летело. Он написал, да прогнила вся ваша эта Европа. Это муравейник, который весь уже подкопан. Вот-вот она рухнет. Он говорил не о государственной стороне жизни, не о том, что государство рухнет или экономика. Он говорил о нравственном и духовном состоянии западного общества. Слова его очень резкие и сильные. Оказывается, духовность – это нечто, что присутствует в человеке. Если попытаться определить, что это такое, то, наверное, было бы можно так сказать, если говорить вообще о духовности, не о духовности в положительном смысле, когда говорят, вот духовный человек действительно. Нет. Сейчас мне хочется дать определение вообще духовности, попытаться дать, что это такое духовность вообще. Потом поговорим о положительном. Что это такое? Мне кажется, духовность – это, и лучше сказать, духовность в человеке определяется той конечной, если хотите, высшей, окончательной, последней целью, которая, целью жизни, которая в человеке присутствует. В конечном счете, а к чему же, что я хочу в жизни все-таки? Вот для себя. Что я хочу? К чему я стремлюсь? Вот то последнее, значит, высшее, лучшее, самое совершеннейшее. К чему я стремлюсь? Это, если хотите, вся цель моей жизни. Окончательный результат. Итог. Вот что такое, вот что определяет духовность человека. А стремиться я могу к разным вещам. Не правда ли? Человек может стремиться к разным вещам. Начиная от, что ни на есть, самых-самых низменных, от каких-нибудь там телесных удовольствий. А дальше мы можем поднимать эту лесенку. Можем стремиться к развитию, например, своего интеллекта, к всеобъемлющему познанию мира. Человек может стремиться к познанию мира, как он есть, во всей глубине и широте, хотя он бесконечен, наука. Он может стремиться к каким-то выяснению того, а что мы вообще способны познать, а можем ли мы познать, а что является сутью мира. То есть мы можем стремиться к философским каким-то материям. Можно к этому. А может человек стремиться? Может стремиться. Правда. Это глубже всего сидит в человеке и редко, может быть, выражается в большой силе. Но, как мне кажется, присутствует все-таки в каждом человеке. Он может стремиться, человек, к святыне, к чистоте, к правде, к истине. И считать – это самое главное в жизни. Это самое главное в жизни. В общественном плане это очень серьезные вещи. Что мы ставим целью государства и общества? Что мы ставим высшей целью нашей социальной всей деятельности, социальной жизни? Воспитать ли совершенного человека и совершенное общество, которое действительно бы стремилось к чему? Еще раз повторяю, к святыне, к истине. Не нужно под этим подразумевать как какие-то идеальные, идеалистические представления. Нет, что такое святыня? Да просто, чтобы никого не обманывать, уже святыня. Не лгать, не притворяться, не льстить. Вот что такое святыня. Это порядочность даже человека. Вот что такое уже святыня. Ведь святость – это не какие-то абстрактные вещи. Мы говорим о человеке, на которого на него можно положиться. Он сказал «да». Он тебя не предаст, ты ему сейчас сказал, он не разнесет это всюду. Вот что такое даже уже святыня. Так вот, оказывается, духовность определяется тем, если хотите, ну что ли, идеалом, к которому стремится человек. И вот идет постоянно на протяжении всей истории человечества. На протяжении всей истории жизни каждого отдельного человека идет постоянная борьба, если хотите,
человека за то, что же станет, какая же цель станет преобладающей в нем. Чувствует каждый человек, что вот эта вот цель, стремление к святыне, к истине, к правде, он чувствует, что это действительно святая цель. Чувствует, насколько это хорошо. Понимает, насколько это прекрасно. И в то же время, ой, как много воздействий другого порядка. И, обращаю внимание, в каждом человеке идет непрерывная борьба в течение всей жизни. Вы помните эти крылатые слова Достоевского, когда он сказал, что Бог с дьяволом борется, а вернее, дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Это просто красиво сказано, очень красиво, ну, как и положено писателю. Это положено, ему говорит, красиво. А главное, как это умно, как это точно, как точно он выразил. Так вот, когда мы говорим о духовности, то оказывается, мы говорим ни о чем другом. Я же перехожу к пониманию духовности в положительном смысле. Не вообще определение духовности, а в положительном смысле. Когда мы говорим о духовности, мы говорим, во-первых, о внутреннем мире человека. И каком мире? Вот тут мы можем поговорить о христианских ценностях. Духовность – это внутренний мир человека. То есть то, что скрыто от людей. Я могу скрыть от всех мои истинные цели. Могу быть очень порядочным внешне человеком, а внутри быть сущим сатаной. Хотя никто ко мне никаких претензий никогда не предъявит. У меня все в семье нормальные отношения, никуда не хожу на сторону. Я в работе очень аккуратен, я вежливо культурен. Пожалуйста, меня прямо в рай. А на самом деле я, оказывается, страшный корыстолюбец, гордец невероятнейший, тщеславнейший человек, завистник. Не могу зеленею, когда другого что-то лучше, чем у меня. И так далее. Обратите внимание, правда любовь – это вещи. Нравственно безукоризен и духовно гнилой. Ой, как важно это понять. Мы так много говорим часто о нравственности. Боже мой, что мы только не говорим о нравственности. Да я вам скажу, что я с иным нравственным человеком никогда бы не пожелал даже встречаться. Да с ним страшно встретиться даже. Потому что я вижу нутро какое его. Это нравственность, а только чистая кожа. А духовная сторона совсем у него другая. Так вот, христианство, когда говорит о духовности, то оно говорит, выражает это неким понятием, которое оно и близко нам, и в то же время подчас носит неопределенный характер. Оно говорит о чистоте сердца человеческого. Чистоте сердца человеческого. И оно утверждает, что именно эта чистота сердца человеческого является главнейшей задачей жизни человека, главнейшей задачей воспитания человека. Там, где не будет этого, там само образование может оказаться мечом против человека. Почему случилась такая причина? Когда наша наука, наша техника, вся вот эта наша технократная эпоха, что мы сделали? Мы породили настоящего монстра, с которым мы уже теперь не можем справиться. Понимаете, уже техника начинает работать, главенствовать над нами. Она нас уже порабощает. Мы без нее ничего не можем сделать. Она все в этом мире. Мы стали заложниками того, что сделали. Наука и техника, как таковые, это инструменты, но это инструменты, являющиеся плодом определенного духовного настроя, духовного развития человека. Вот чем они являются. Христианство говорит о чистоте сердца человеческого, в которое это сердце и является как раз тем источником, где присутствует и откуда выражается эта духовность. Что это такое чистота сердца?
Ну, по-моему, это вопрос разрешается более, с одной стороны, просто, хотя с другой и очень трудно. Простота в чем состоит? В том, что мы можем понять. Чистое сердце – это искренний человек. Искренний человек. Мало этого, он добрый человек. Чистое сердце желает добра всем людям. И, насколько это возможно, он это делает. И делает не по каким-либо корыстным соображениям, а делает именно потому, что у него сердце чистое. Он просто хочет добра всем и каждому. Вот что такое чистота сердца. Это искренность человека в отношении ко всему. Но искренность, идущая из какой цели? Из какой-то потребности души делать добро всем и каждому, как таковым. Сложность в этом понятии вот в чем состоит. Ее хорошо изобразил тот же Достоевский. Он говорит устами одного героя: «Я люблю весь мир. Я готов целовать весь мир и готов принести себя в жертву всему миру. Но если вы меня хотя бы на один день поместите вместе с лучшим человеком в одну комнату, то боюсь, что я его к вечеру уже возненавижу». Хорошо мечтать, но, оказывается, трудно делать. Чистота сердца – это не то, что я захотел и приобрел. Чистота сердца связана с чем? С любовью. А как ее приобрести? Как хорошо говорить о любви ко всем и каждому, как хорошо говорить о самопожертвовании, великолепные вещи. А как приобрести их? Не правда ли? Не правда ли вопрос вопроса? Я, конечно, понимаю, что уже само понимание того, что именно духовное начало определяет самого человека, кто он есть, не его знания сами по себе, не его таланты сами по себе, а его духовный настрой. То есть его, если хотите, цели. Образование без правильного настроя – это бумеранг. Не принесет такого зла необразованный обществу, сколько может принести образованный. Я вот всегда вспоминаю с некоторым содроганием то, что сделал Оппенгеймер, который возглавлял группу по созданию атомной бомбы. Вы же помните, что срочно были брошены все силы, когда узнали, что Германия собирается сделать это оружие. Да, и сделали атомную бомбу. Сделали. Стал вопрос. Так, а как быть? Ее же надо испытать. Целый ряд ученых его же уровня, в его же комиссии, прямо заявляли: испытывать опасно. Может начаться цепная реакция, и земной шарик на наших собственных глазах вместе с нами благополучно превратится еще в одно солнышко в Солнечной системе. Ведь одного солнца мало, вот еще будет. И что? И что? Не зная последствий, никто не мог знать тогда. Атомную бомбу испытали. Вы подумайте, на что пошли, и можно ли это было? Разве это было можно? Кажется, естественно, как надо было поступить? До тех пор, пока мы не убедимся на основании, так сказать, более глубокого изучения этих проблем, мы не имеем права этого делать. А оказалось, что... Я вам скажу, да, оказалось, что все-таки цепной реакции не было. Но принцип-то какой, подумайте. Значит, в следующий раз другой Оппенгеймер испытает то, что во мгновение ока превратит нас в то, что тогда не произошло. Кстати, по христианскому откровению, я думаю, что, может быть, кто-то из вас и читал, может быть, апокалипсис Иоанна Богослова, да и вообще Новый Завет, по христианскому откровению то, что мы называем концом мира, произойдет моментально, сразу. Можно гадать о том, как и что это. Но, вы знаете, наиболее логично, исходя вот из психологии развития нашего вот человеческой мысли, так, человеческой цивилизации, скорее всего, это произойдет в силу того, что новый Оппенгеймер что-нибудь такое предпримет. Правда, может, не бомбу. Скорее всего, это будет испытание не бомбы. Мне лично кажется, поделюсь вам, так что можете улыбнуться, а мне кажется, что вот тот всемирный государь, царь, будет один, когда вся земля превратится в одно государство. Одно. Когда все народы придут и поклонятся перед ним. Когда, наконец, армии не будет, террористов не будет. Красота же будет, вы знаете. Столько денег пойдет на социальные служения, на культуру, на философию, на искусство, на театры. Не только те, которые захватывают террористы. Да. На театры. Когда он же по откровению должен стать тем, который будет осуществлять невероятнейшие вещи. Ну, то, что называется лжечудеса. И я так думаю, вы этому не доверяете, я так думаю, что он, наверное, пожелает привести какое-нибудь потрясающее чудо, которое, наконец, убедит всех, что он не человек, он Бог. А тут же сказать «человек-бог». Я полагаю, что это будет именно так. И в результате этого эксперимента все окончится. Просто окончится. Все. И ничего не будет. Все исчезнет. В мгновение ока. То, как говорит об этом христианское откровение. Кстати, очень многие идеи, которые там присутствуют, настолько близки к характеру развития нашей цивилизации всемирной и к тем процессам, которые можем наблюдать, что почти не приходится сомневаться, что именно это будет так. Но это другая сторона. Я хочу сказать, что, оказывается, христианская духовность – это есть то, что является средоточием человека, что определяет в конечном счете идеи человека, вы слышите, мысли человека, направление его практической деятельности, весь характер его жизни. Основная религиозная формула – дух творит себе формы. Ой, в какой степени, вы знаете, определяет наше внутреннее состояние характер нашей деятельности. Что вы? Посмотрите, что творит озлобленный человек. Именно творит. И посмотрите, что ведет напротив человек влюбленный. Посмотрите. Только эти два состояния, посмотрите. Или даже тот же самый человек, только в разных состояниях. Говорит, он такое сделал. Ни за что не поверю. Что вы? Он прекраснейший человек. Как? Что бы он такое сделал? И начинаем ахать и охать. Оказывается, он сделал. Внутреннее состояние человека определяет все. Все. Если хотите. Так вот, христианство, я так полагаю, что могу сказать такое, что с христианской точки зрения подлинное образование человека должно быть направлено как своей целью, иметь своей целью, и должно быть направлено к цели воспитания души человека прежде всего, воспитания духовной целостности человека. Все науки, все, что мы преподаем, все должно быть направлено на это. Вы знаете, когда строить дом, материалов много разных нужно, требуется. Много материалов, очень много. Но все они предназначены к одному, к постройке дома. И заготавливаем мы материалы столько, сколько нужно для постройки дома. Сказали бы, назвали сумасшедшим человека, которому надо построить, которому нужно, допустим, 10 кубометров дров, или бревен, или досок, а он бы купил 1000 кубометров и истратил все деньги. Скажи, зачем ты глупый? Да нельзя же так. Мы скажем, что за
Как же так может быть? А очень просто. Очень просто. Всю жизнь свою человек может отдать на то, что не имеет никакого отношения к решению главнейшей проблемы жизни человека – смысла, смысла моей жизни. Я могу заниматься что угодно, я тратить огромное время на пустые вещи, которые ничего не дают человеку. Я считаю, что нет образования у того человека, который, наконец, в процессе образования не получил ясное представление о смысле человеческой жизни. Зачем я живу? Зачем мы все живем? Какая цель? Для чего? Для того, чтобы умереть? Не слишком ли это? Образование должно дать человеку картину, если хотите, мировоззренческую палитру. Да, пожалуйста. Вот так смотрит буддизм, вот так смотрит материализм, атеизм, вот так смотрит христианство, православие. Пожалуйста, посмотрите. Вот так смотрит ислам. Пожалуйста. Вот что нужно. Только при каком условии человек может быть образованный? Посмотри, человек. Вот те аргументы. Вот тебе буддист говорит, почему его мировоззрение самое лучшее. Вот тебе ислам говорит, вот тебе атеизм говорит. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Пошли за мной. Умрешь и все. Представляешь, как замечательно. Вот христианство говорит, верь, человек, тебя ожидает вечная жизнь. А эта жизнь только подготовка к этой вечности. Нет образования там, где человек не получает этого представления о самом главном. Что может быть еще главнее, скажите, у человека, как непонимание того, зачем я живу и, следовательно, как я должен жить, чтобы получить то, зачем я живу? Если хотите, вот этот момент является одним из главнейших моментов в образовании. То есть, я бы сказал, центральным моментом образования. Все прочее, как в строительстве дома, должно способствовать этому, помогать этому. Специализация – это вопрос обеспечения моей жизни просто вот в этих условиях. Вот что такое специализация. Вот что это такое. Это строительные леса. Строительные леса, а не дом. Поэтому, если говорить о духовности и образовании, то я бы первым моментом, самым главным, выделил образование – необходимость подготовки наших будущих поколений, воспитания их, образования их, необходимости, еще раз повторяю, дать им представление о том самом главном, что является для человека. Мы же должны же понять элементарную же вещь. Ну, мы же все смертны. И человечество все смертно. И конец истории человеческой будет, конечно. Это же, говорит, наука. Зачем? Оставим даже религию. Когда-то это смеялись, когда говорила религия, христианство, о конце света. Рассказывают нам сказки какие-нибудь. Мы достигнем такого прогресса, достигнем бессмертия и так далее. Нет. Наука утверждает, что это будет, значит, мы на все должны смотреть с точки зрения конечного смысла жизни человеческой. И в этом, мне кажется, на это мы должны направить основные свои усилия. Ой, извините, что я так долго говорил. Но я же сказал, что я сделаю вступление небольшое. Но это же небольшое, правда же? Да, да, извините, пожалуйста. Да. Но теперь давайте поговорим. Все вместе поговорим, да. Прошу, пожалуйста, в общем, выступайте. Можно даже задавать вопросы мысленно, я мысленно отвечу, в общем, и все будет очень хорошо. Да. А, вот записки, да? Хорошо, да. Я на всякий случай взял глаза, да. Да, потому что без глаз довольно сложно увидеть. Хорошо. Если крестный отец и мать хотят
пожениться, церковь отвечает отказом. Почему? Кому от этого будет плохо? Угу. Ну, вообще, вы знаете, это вопрос, который действительно, в котором действительно я скорее согласен с задающим этот вопрос, нежели с теми, кто отказывает. Видите, вот дело в том, что если исходить из существа крещения, то при мальчике должен быть крестный отец. Мать, это уже мы, так сказать, присовокупили, присоединили. При девочке должна быть восприемница мать. Вот какова, так сказать, ну, если хотите, правильная, что ли, ну, постановка дел. Ведь откуда возникли восприемники? Это еще во времена, когда были гонения на христианство. Так? И одна из причин была, заключалась в том, что христианство находилось в условиях, ну, чуть ли не подполья. И когда человек, желающий креститься, должен был получить рекомендацию от кого-то, уже член церкви должен был привести его и сказать: это не разведчик, не провокатор, а это действительно надежный человек. Он может быть приобщен к нашей общине, он может быть членом церкви. И я гарантирую это. И я беру на себя ответственность по его христианскому воспитанию. Понимаете, как было? Вот как это было. Ну и потом сам обряд крещения, он также он был сопряжен с присутствием. У мужчин, у женщин, естественно, женщины и так далее. Вот таково было. А уже потом это, уже, так сказать, перенесли все это на, я бы сказал, манер нашей обычной человеческой жизни. И стали отец и мать крестные. И поэтому отсюда запреты вступать в брак и так далее. Я лично вот не разделяю этих запретов. Мне кажется, что это неверно. Но такова традиция есть. И поэтому в таких вопросах, скорее всего, тут придется обращаться уже чуть не к епископу. Да. Я тут вот, ну, ничем не могу помочь. Что тут делать? Но, впрочем, вот отец Анатолий, конечно, со мной не согласен. Да. Ну, ничего. Да. Тем более, что я не авторитет в этих вещах, только слушайте, не меня.